Трясущийся старик поднят на павуа Ватикана, говорит Мишле. Все поглощается им, и все ограничивается им. 15 веков христианский мир находился в духовном ярме у церкви. Но этого ярма им показалось мало. Им захотелось, чтобы весь мир склонился под рукой одного хозяина. Мои собственные слова здесь будут слишком слабы. Я займу их у других. Они, иезуиты, хотели... Это то обвинение, которое им бросил в лицо епископ Парижский при полном соборе в Тренте. «Faire de le pauvre de Jésus Christ un prostitue au volontieu d'un homme». Им это удалось. Отныне церковь – инертное орудие, а папа – бедный слабый инструмент в руках этого ордена. Но надолго ли? Прежде чем настанет конец, искренним христианам следовало бы припомнить пророческое горестное оплакивание трижды великим трисмегистом своей собственной страны. Увы, увы, мой сын, настанет день, когда священные иероглифы станут только идолами. Мир примет эмблемы науки за богов и будет обвинять Великий Египет в поклонении адовым чудовищам. Но те, кто таким образом будут клеветать на нас, сами будут поклоняться смерти вместо жизни, глупости вместо мудрости, они будут осуждать любовь и плодородность, наполнят свои храмы костями мертвецов в качестве реликвий и растратят понапрасну свою молодость в одиночестве и слезах. Их девственницы станут вдовами, монахинями, до того, как выйдут замуж и будут увидать печали, потому что люди презреют и профанируют священные мистерии Изиды. Насколько правильным это пророчество оказалось, мы находим в следующем иезуитском наставлении, которое мы опять извлекаем из доклада членов парламентской комиссии в Париже. Более правильным мнением будет, что можно законно поклоняться всем неодушевленным и неодаренным разумом предметам, говорит отец Габриэль Васкес, трактуя об идолопоклонстве. Если доктрина, которую мы установили, понята правильно, то не только можно законно поклоняться нарисованным изображениям и всякому священному предмету, выставленному общественной властью для поклонения Богу, как ему самому, но также и любому другому предмету в этом мире, будь он неодушевленный, неодаренный разумом или разумный по своей натуре. Почему нам нельзя поклоняться как Богу вне опасности, так и чему угодно в этом мире, ибо Бог в нем по своей сущности? Это как раз то, что утверждает пантеистическая и индуистская философия. И сохраняет его беспрерывно своей силою. И когда мы склоняемся перед ним и запечатлеваем на нем поцелуй, мы предстаем перед Богом, автором его, со всею душою, как перед прототипом этого образа. Следует перечисление реликвий и так далее. К этому мы можем добавить, что так как все в этом мире есть труд Бога, и Бог всегда пребывает и действует в нем, то нам намного легче постигать его в нем, чем, скажем, какого-либо святого, по тому одеянию, которое ему принадлежало. И поэтому, ничуть не вдаваясь в оценку достоинства сотворенного предмета, направлять наши мысли к Богу в то время, как мы воздаем этому творению знаки почитания и подчинения, поцелуем и коленопреклонением перед ним, не будет ни напрасным, ни суеверным деянием, а будет чистейшим религиозным актом. Это такое наставление, которое, делает ли оно честь христианской церкви или нет, может быть выгодно процитировано любым индусом, японцем или другим язычником, когда его упрекают в идолопоклонстве. Мы нарочно приводим здесь эту цитату ради пользы наших уважаемых языческих друзей, которые увидят эти строки. Пророчество Гермеса менее двусмысленно, чем любое из пророчеств, якобы произнесенных Исаией, которые послужили поводом для утверждения, что боги всех народов были демонами, но только факты иногда сильнее, чем самая сильная вера. Все, чему евреи научились, они получили от народов, которые были старше их самих. Халдейские маги были их учителями по тайной доктрине, и именно во время Вавилонского плена они получили как метафизические, так и практические познания. Плиний упоминает три школы магов, одну, на которую он указывает как на основную в незапамятной древности. другую, основанную Осфанесом и Зороастром, и третью, основанную Моисеем и Иамбросом. И все это знание, которым обладали эти различные школы магов, египетская и еврейская, было получено из Индии, вернее, с обеих сторон Гималаев. Много утерянных секретов лежат похороненными под песками в пустыне Гоби восточного Туркестана. И мудрецы Хатана сохранили странные предания и знания алхимии. Барон Бунзен показывает, что происхождение древних молитв и гимнов египетской книги мертвых предшествует Менесу и относится, вероятно, к доминицкой династии Абидоса между 3100 и 4500 годами до Рождества Христова. Этот ученый-египтолог считает, что эра Менеса или национальной империи наступила не позднее 3059 года до Рождества Христова и наглядно доказывает, что система поклонения Азирису и мифология уже были сформированы до этой эры Менеса. В гимнах этой научно установленной доэдемовской эпохи, ибо Бунзен уводит нас назад на несколько веков от года сотворения мира, то есть 4004 года до Рождества Христова, как указано в библейской хронологии, мы находим четко выраженные уроки нравственности, идентичные по духу и почти идентичные по форме выражения с теми, которые Иисус проповедовал в своей Нагорной проповеди. Это наше утверждение мы подкрепляем авторитетом наиболее выдающихся египтологов и знатоков иероглифических письмен. Надписи 12-й династии полны ритуалистических формул, говорит Бунзен. Выдержки из книг Гермеса, находимые на памятниках самых ранних династий и на памятниках 12-й династии, выдержки из более раннего ритуала отнюдь не являются редкими. Накормить голодного, напоить жаждущего, одеть обнаженного, похоронить мертвого составляло первую обязанность благочестивого человека. Учение о бессмертии души так же старо, как этот период. Глинобитная табличка, Британский музей. И, наверное, еще намного старше. Оно ведет свое происхождение с того времени, когда душа была объективным существом. Следовательно, едва ли могла сама себя отрицать, когда человечество представляло собой духовную расу, и смерти не существовало. К закату жизненного цикла эфирный человек-дух впал в сладкую дремоту временной бессознательности в одной сфере только для того, чтобы очнуться в еще более ярком свете более высокой сферы. Но в то время как духовный человек постоянно стремится подняться все выше и выше к источнику своего существования, проходя через циклы и сферы индивидуальной жизни, физическому человеку пришлось нисходить вместе с великим циклом вселенского творения до тех пор, пока он не очутился одевшимся в земное одеяние. С тех пор душа была слишком глубоко захоронена под физическим одеянием, чтобы снова заявлять о своем существовании – за исключением случаев тех более духовных натур, которые с каждым циклом становились все более редкими. И все же ни один из доисторических народов никогда и не подумал отрицать существование или бессмертие внутреннего человека, настоящего «я». Только мы не должны забыть учений древних философий. Один лишь дух бессмертен. Душа сама по себе ни вечна, ни божественна. При слишком тесном соединении с физическим мозгом своего земного футляра она постепенно становится предельным умом, простым животным и чувствующим жизненным принципом нефеш еврейской Библии. Примечание. «И сотворил Бог всякую нефеш, душу животных, Бытие 1.21, подразумевая жизнь, и Бытие 2.7, сказано, «И стал человек нефеш, душою живою», что показывает, что слово «нефеш» было, не делая различия, применено к бессмертному человеку и смертному животному. «Я взыщу и вашу кровь, в которой нефешим ваша жизнь, выщу ее от всякого зверя и от человека». Бытие 9.5. «Беги ради спасения нефеш», переведено «беги ради спасения твоей души». Бытие 19.17. «Не будем его убивать», гласит английский перевод Бытие 37:21. «Не будем убивать его нефеш», – гласит еврейский текст. «Нефеш за нефеш», – говорит Левит. 17:8. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». «Кто убьет нефеш человека?» Левит 24:17. И от 18 стиха далее читаем: «Кто убьет скотину, нефеш животного, должен скотину за скотину», тогда как в подлинном тексте написано «нефеш за нефеш». В первой книге царей везде вместо жизни душа стоит нефеш. «Тогда твой нефеш будет за его нефеш», объясняет пророк в первой книге царей 20:39. Поистине, если мы не будем читать Ветхий Завет каббалистически и не будем понимать сокровенного его значения, то мы очень мало сможем узнать из него относительно бессмертия души. Простой народ среди евреев не имеет ни малейшего представления о душе и духе и не делал разницы между жизнь, кровь и душа, называя последнюю дыханием жизни, а переводчики царя Якова наделали из этого такую путаницу, что теперь никто, кроме каббалиста, не может восстановить Библию в ее первоначальном виде.